Доброе утро всем. Мы с вами сегодня продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Кто меня уже слушал на протяжении двух предыдущих общений по этой теме, тот уже, наверное, понял о том, о чем мы с вами говорим, что Царство Небесное – это не просто место, куда мы пытаемся попасть, имеется в виду, что попадем на небо, потому что мы верующие, и вот мы как бы ждем, вот да придет это царствие, да придет это спасение, когда мы уже там окажемся, вот на этом небе, да. Вот. А кто меня слушал, тот уже понял, что Царство Божие сначала начинается внутри нас. Что это не просто царство какое-то видимое, с царем, с престолами, с армией, там, службами различными, да. Что это состояние нашей души. И кто не придет, кто не примет этого Царства Божие внутрь себя, тому не светит то Царство Божие, на которое мы надеемся и куда мы стремимся, чтобы нас Господь туда с вами взял. Я хочу прочитать одно такое письмо, которое мне написал один человек на этой неделе по поводу вот этой темы, которую мы сейчас с вами рассматриваем. Я должен вам сказать, что не то, что так все думают, но тем не менее, иногда я думаю, что появляются такие мысли и у других людей, да. Я вам прочитаю его сейчас, оно коротенькое. И вы поймете, да, вот человек, слушая меня, вместо того, чтобы, ну, как говорится, взять себя в руки, поменять свой настрой, да, изменить что-то в своих верованиях, да, человек, наоборот, опускает руки. Вот читаю я его коротенькое письмецо. «Саша, я чем больше тебя слушаю, тем больше убеждаюсь в том, что мне не светит Царство Небесное. Раньше было как-то проще и понятнее, я на что-то надеялся, а сейчас даже не знаю, на что надеяться». Ну, я вам уже говорил, что иногда люди, некоторые, которые меня слушают, говорят такие слова, что «Саша, ты убиваешь веру в сердцах народа Божьего». Я говорю, если это народ Божий, ну как веру можно вообще убить? Наша вера зиждется на Писании, которое мы с вами исследуем. Я понимаю, что если бы я там объявил себя пророком и что-то говорил иное, не то, что в Писании, ну, можно было бы списать это на то, что Саша занимается какими-то выдумками, да, что-то говорит свое, а не Господне. Дело в том, что я читаю Писание. Читаю то Писание, которое мы держим с вами в руках, на которое мы ложим руку, и говоря о котором, мы говорим, что вот надо исследовать это Писание, ибо мы через него можем получить жизнь вечную. Я хочу сказать, наша вера ведь все-таки вера во Христа и Иисуса. Вера, которая основана на тех словах, которые Он говорил. Вот то, допустим, что мы сейчас будем с вами читать, и что я читал чуть раньше, да, это Нагорная проповедь, это слова самого Иисуса Христа, в которого мы вроде бы уверовали. Я задаю вопрос, мы уверовали вообще просто у Христа или уверовали во Христа, который говорил вот эти слова? Я думаю, что этот вопрос нам надо задать каждому себе. Я ведь читаю, будем так говорить, Нагорную проповедь, самая, можно сказать, известнейшая проповедь Иисуса Христа. Да, к сожалению, может быть, кому-то это не очень нравится. Плоть, она противится. Но, тем не менее, мы читаем о блаженствах. Мы хотим быть с вами блаженными. Мы хотим быть с вами счастливыми людьми, да, и в то же самое время не хотим или не любим, можно и так сказать, бороться со своими пороками. Как можно быть счастливым и обиженным? как можно быть блаженным и раздраженным, как можно быть не миротворцем, а таким провокатором войны и быть счастливым человеком. Я думаю, вы понимаете, с грехом блаженства быть не может. Кто сомневается, посмотрите на себя, посмотрите на окружающих вас людей, и вы поймете, все, кто одержим грехом, они несчастные, они курят, они пьют, они не знают, чем заняться, чтобы как-то себя успокоить. Блаженство – это внутреннее состояние. И Царство Небесное – это как раз внутреннее состояние нашей души. Мы должны понять, что блаженство, ощущение счастья, мира и радости, оно исходит изнутри. Поэтому изнутри должен быть изгнан грех, который там уже, как говорится, давным-давно пустил корни. И растет, как говорится, развивается и плодоносит. Поэтому я еще раз хочу напомнить, я не убиваю ни в ком веру. Я понимаю, что плоти это не нравится, но вы должны и меня понять. Я не могу говорить иначе, чем так, как написано, как говорит Господь. Иначе на мне будет вот эта ответственность. Зачем ты так говорил? Почему ты об этом умолчал? Почему ты решил пробежаться по вершкам так, чтобы люди ничего не поняли? Я сам на себе то, о чем с вами говорю, испытал. Я сам это понял. Я сам в эти вещи вникал. И поэтому я говорю это не просто потому, что надо что-то вам такое особенное сказать. Я понимаю важность этих слов для моего внутреннего состояния. Я понимаю, что Царство Божие внутри меня. И я, читая, объясняя и делясь какими-то своими опытами, хочу, наоборот, вселить веру в то, что это возможно. И как можно было бы сказать, что это невозможно, если Христос нам говорит, вот я чуть забегая наперед, процитирую вам его слова. Это 18 текст и 19 и 20, да, это из 5 глава Матфея. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля», кто сомневается, посмотрите на землю и на небо, они вот они, как говорится, и под ногами, и над головой, да, «ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Кто-то мог бы сказать, что это вот из закона, это закон Моисеев. Теперь слушайте 19 текст. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших?» Вы слышите? Каких заповедей малейших? А вот они, блаженны там нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны чистые сердцем. Ну, почему малейшие заповеди? Ну, допустим, там убийство, воровство, прелюбодеяние, это ну как бы крупный такой грех, да? А это, ну, такая мелочь, это то, что внутри человека. Вроде бы маленькая заповедь, да, так вот написано. Иначе зачем Христос их говорил? Кто нарушит одну из их заповедей малейших, я добавляю, которые я только что озвучил вам, и научит так людей, ну, как бы других, что это мелочи, которые не стоит на них зацикливаться, не стоит там переживать, что вы их не исполнили, да? Здесь написано, кто нарушит сам, как бы, да, и научит так людей, объяснит, что это все чепуха, это не так важно, главное верить, ходить, да, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Ну, сразу вопрос возникает, ну, хорошо, пусть меня возьмут на Царство Небесное, ну, пусть малейшим, пусть самым последним, главное, чтобы взяли. А кто сотворит, то есть исполнит эту заповедь, и научит людей, что их надо соблюдать, тот великим наречется в Царстве Небесном. И кто-то говорит, ну, вы видите, так, и те будут в Царстве Небесном, и эти будут только одни великие, другие малые, а нам все равно. Так вот, малейшим наречется, имеется в виду, из живущих на земле, то есть худшим из людей наречется в том Царстве Небесном, ибо там решается наша судьба, как бы, да? И этот человек, который нарушит и людей так научит, что это не столь важно, да, для нашего спасения, на небе будет признан как самый худший из людей. Ну и 20 текст. Ибо говорю вам, если праведность ваша, обратите внимание, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то есть внешнего такого, знаете, как говорится, фарисейского вида религиозного, да, они, как книжники и фарисеи, это люди, которые внешне пытаются людям, ну, как рисуются, да, они пытаются показаться там благочестивыми, какими-то такими набожными, а здесь написано «праведность ваша», а внутри, помните, они полны мерзости и костей, гнили всякой. Так вот, если праведность ваша не превзойдет, то есть глубже, внутрь, сознание и в сердце не проникнет, и вы будете просто выполнять вот эту религиозную атрибутику книжников и фарисеев, да, то вы не войдете в Царство Небесное. Ни внутри этого не будет, потому что Царство Небесное – это внутри. А если религия наша касается только внешнего нашего проявления, да, то мы ни внутри никогда ничего не достигнем, потому что в эту сторону мы даже не смотрим, ну, естественно, и в то Царство Небесное, которое на небе, нас никогда туда и ни за что не возьмут. Ну, так, в качестве немножко отвлечения я хочу вам напомнить, мы читаем 5 главу, да, а в 4 главе Матфея, 23 стих написано, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Я хочу подчеркнуть вот это слова, вот эти выражения, «проповедуя Евангелие Царствия». Кто из вас внимательно читал евангелистов, да? Даже Деяния апостолов или того же апостола Павла, вы, наверное, обратили внимание везде, везде, кругом вот это выражение «проповедуя Евангелие Царствия» или «Царство Божие подобно». И вот там и Павел пишет «Я проповедую Евангелие Царствия» или «Царство Божие», и в Деяниях, там, где описывается деятельность Первой Христианской Церкви, я хочу обратить ваше внимание, проповедовалось Евангелие Царствия, о чем мы с вами сегодня, нынешние христиане, не говорим. У нас просто Евангелие, но не Царствие. И в результате, значит, если Евангелие, то это просто благая весть о спасении. А что Евангелие должно сделать Христа царем души, что человек должен быть царственным священством, у него должен быть царь, что он должен быть подчиненным. Только я здесь сейчас, говоря вот эти слова, совсем не делаю сравнения, что вот эта подчиненность, она такая, как здесь на земле у нас должна быть. Здесь совершенно другая подчиненность, она добровольная, мы добровольно следуем за Христом, за царем, который нас покорил не силой меча, да, не тюрьмой, не сумой, не страхом каким-то, а он за нас умер. И мы подчиняемся, понимая, что никто нас никогда так не любил и любить никогда не будет. Так вот, проповедуется Евангелие Царствия. Нагорная проповедь – это проповедь Евангелия Царствия. В 4 главе написано, что он проповедует Евангелие Царствия. В 5 он объясняет, что это за Евангелие и из чего оно состоит, как его надо понимать нам с вами. И я еще что хотел бы сказать, я уже как-то говорил, да, что всеми вот этими качествами, о которых мы с вами читаем в Нагорной проповеди, будут обладать 144 тысячи праведников. Вот эта молитва «Да придет Царствие Твое» – это молитва о том, чтобы на земле появились вот эти люди. И пророчество книги Откровения, 14 глава, ну и не только 14, там есть и другие главы, да, то есть 14 прямо сказано, 144 тысячи, ну, то это как раз те люди, в сердца и в умы которых придет вот это царствие, это те люди, которые достигнут этого состояния. И вот, будем так говорить, молитва Христа «Отче наш», в которой говорится «Да придет царствие Твое», исполнятся слова молитвы Иисуса Христа. Ну, чтобы было понятно, что я не голословно говорю, Откровение 14 глава, 4-5 стих говорит, это те, которые не осквернились женами. То есть были в различных деноминациях, церквах, но когда они слышали, как извращается Писание, как написано одно, объясняется другое, они не осквернялись, они это не воспринимали, их позиция была независимой от церкви, как бы это, может быть, не резало кому-то слух, да, потому что мы уверовали во Христа, а не в церковь. Мы уверовали не в пастыря, а в Иисуса Христа. И мы должны принимать, так будем говорить, слова, объяснения тех, которые выходят за кафедру церкви, на условии, если так говорит Писание. Я понимаю, кому-то, может быть, это не нравится, кто-то, может быть, считает, что, говоря вот эти слова, я в какой-то степени настраиваю людей против церкви. Мы все читаем Писание, и вы знаете, что книжники, фарисеи объясняли, да, и помните, там уже в Деяниях, да, Иоанн, Петр, да, когда им запрещали говорить, и как бы говорили о том, что должно вот так, как в синагоге говорится, они говорили, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Нужно исследовать Писание, и если нам объясняют так, как там написано, да, мы должны принимать этого человека как слугу Божьего, да. Если говорится одно, объясняется другое, извините, пожалуйста, мы все имеем право не признавать. То есть нет места ненависти с нашей стороны, нет места, не должно быть места раздражения, злобы какой-либо, да, оскорблений. Но остаться при мнении, так говорит Господь, это наше право. Можно сказать даже и долг, да. Так вот, к чему я это все говорю. 144 тысячи, смотрите, они не осквернились женами. Они девственники, обратите внимание, как будто бы не оскверненные плотью люди, живущие на этой земле. Это те, которые следуют за Агнцем, обратите внимание. Мы говорим, да, это правильно, но иногда же за Агнцем следует это одно, за церковью, за пастырем, это совсем другое. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И заметьте, они сами следуют, они их тянут. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. И последняя фраза. Они непорочны пред престолом Божьим. Вот оно царство. Непорочны. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, и будут они моим народом, я буду их Богом. Вы видите, да? Непорочны не на уровне книжников, фарисеев, а на уровне вот этих блаженств, которые мы с вами сейчас изучаем, рассматриваем, да. И вот еще одно место, Откровение 11, глава с 15 по 17 текст. И седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его». Заметьте, царство мира, то есть на нашей планете это как бы, да, соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа. И будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси, есть и был, и еще как бы грядешь, что Ты приял, то есть принял силу Твою великую и воцарился». Вопрос возникает, так что Христос придет на нашу землю и станет царем? И, значит, силу принял, как бы в царственную должность вступил? Нет. Когда появятся эти люди, о которых Библия нам говорит, что это, там, помните, Христос на белом коне, свидетель верной истины, и как бы войско на конях белых, одетые в весон белый и чистый, весон же есть праведность святых, как бы вот эта армия, вот это войско как бы победоносно, невзирая на то, что этих людей будут гнать, убивать, они победоносно докажут, что, или пронесут эту весть и докажут, что эта истина непобедима. Так вот, когда вот эти люди появятся, 144 тысячи, вот это есть Господь приял силу, принял. А сегодня, когда мы говорим, что мы ничего не можем, представьте, ну как Христос может принять силу через вот этих инвалидов различных дней. Мы книжники фарисеи. И горе нам будет, если мы не будем вникать в Священное Писание. Ну, сейчас я продолжу исследовать с вами пятую главу Матфея. И мы будем продолжать исследовать Писание с 11 стиха Евангелия от Матфея, 5 глава. Здесь сказаны такие слова. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Я первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, чтобы мы понимали, что вот гонение, страдания – это не приключения для нас какие-то странные. Это естественные страдания, это закономерные страдания, потому что если мы будем отличаться от людей этого мира жизнью, словами, поведением, если вот это благородство неба или благородство Христа будет присутствовать в нас, если наша жизнь, наши слова, наши убеждения будут, да, я уже так скажу, немым упреком всем тем, которые вроде бы верующие, а на самом деле далеко-далеко от этого, как говорится, состояния, естественно, это будет раздражать их. Естественно, это будет вызывать гнев. Естественно, будут появляться всякие, будем так говорить, замашки обвинить в ереси, ну, типа, церковь понимает так, а ей уже там тысячи лет или там сотни лет, неужели мы все ошибаемся, ну, получается, ты какой-то или вы какие-то лжепророки, да? Не надо вот эти гонения, не надо вот эти оскорбления воспринимать, что этого не должно было быть. Гнали всех пророков, убивали. Гнали Христа, точно так же убили его, да, на кресте, гнали первую христианскую церковь, будут гнать и всех тех, которые ведут такой же образ жизни. Обратите внимание, если мы говорим о том, что мы находимся в таком, ну, хорошем духовном состоянии, и мы свидетельствуем миру истинную, как бы, суть Евангелия Христова, а нас не гонят, а мы, как говорится, нормально живем. Я сейчас не к тому, что вот обязательно надо гнать, да, кого-то гонят, но я уже говорил, просто за длинный язык, за то, что мы не умеем разговаривать, что ведем себя не по-христиански, что много выступаем, много оскорбляем, да и нас тоже гонят. Я вам должен сказать, это не показатель того, что мы в истине и что мы блаженны, потому что Царство Божие внутри нас есть. Здесь написано: блаженны вы, когда, то есть счастливы вы, когда будут поносить вас, заметьте, поносить – это клеветать о нас будут, говорить что угодно, вы сами понимаете, ну как вот закрыть рот, ну как вот… заставить замолчать людей, да, чтобы они не говорили там то, что должны говорить от имени Иисуса, да. Ну, если не к чему придраться, обязательно будут выискивать, да, обязательно будут обвинять. Ну, я вам просто привожу пример. Христос был, вот что он сделал плохого? Вот нашли товарищи некоторые, свидетели, естественно, за деньги, да, которые там начали, как говорится, заявлять якобы в суде, да, о том, что вот там видели, слышали, ну, а стояли на подхвате и кричали: достоин смерти этот человек. То есть, если жизнь праведная, обязательно надо опорочить, как будто бы он неправеден. Ну, слово можно перекрутить, там, поступок можно ему приписать какие-то мотивы, да. Вы сами понимаете. Это оружие сатаны. Так вот, блаженны, когда будут поносить вас, обратите внимание, и гнать, ну тут можно сказать, и в тюрьму посадят, и лишат имущества, пенсии там, или работы, или зарплаты, да? И слушайте, и всячески неправедно злословить за меня. Что такое неправедно злословить? Вы того не делали. Но вас будут обвинять в том, что вы что-то такое делали, да? Будут приписывать то, чего, как говорится, вам и вас не могло не присниться, да? Так вот, блаженны, когда неправедно злословят. Если же мы ведем себя так, что, ну, будем так говорить, нечестно, неблагородно, кого-то упрекаем, над кем-то превозносимся, осуждаем кого-то, негатив какой-то проявляем по отношению к кому-то, да, там, поведение какое-то недостойное, да. Ну, я вам должен сказать, вообще гнать никто не будет. Просто скажут, вот смотрите, вот видите, да, ну и все, и на этом все закончится. Я имею в виду, наша миссия, как великих проповедников, на этом все может закончиться. А вот если мы живем достойно, живем согласно, вот будем говорить, Нагорной проповеди, да, действительно, мы будем сами блаженными. И когда нас будут поносить и всячески неправедно злословить, да, мы действительно будем блаженными, то есть Бог это оценит. Ну, я должен еще и такое сказать, что чтобы быть блаженным, быть счастливым, когда гонят, вы сами понимаете, ну, какая должна быть наша душа, да, чем мы должны быть внутри наполнены, да, чтобы в момент гонений у нас не было ропота, у нас не было обиды, не было раздражения, не было печали, чтобы мы не впадали в уныние, в депрессию, да, за что, про что, Господи, я ж тебе служил, а вот неужели я это заслужил? Я вам должен сказать, это награда. Блаженны вы, когда вы способны будете, вот вас будут обвинять, вы не будете там оправдываться, не будете там доказывать, не будете спорить, не будете обижаться. Будете в радости жить там, где придется, будучи, допустим, изгнанными, да? Поэтому я еще раз говорю, что вот это блаженство, отсутствие потери мира, радости в душе даже в момент гонений, это говорит о чем? О блаженстве. О блаженстве нашей души, что там есть Царство Небесное. Потому что Царство Небесное – это радость, которая не перестает, это любовь, которая не прекращается, тоже не перестает, да? Это мир, который не нарушается какими-то внешними обстоятельствами. Мое состояние не зависит от внешних обстоятельств, людей, там, нападок, обвинений и так далее и тому подобное. Поэтому еще раз говорю, что если у нас, я сейчас не говорю, там нас прямо там гонят, для того, чтобы нас гнали, надо быть достойным того, чтобы нас стали гнать. То, что нас не гонят, это говорит о том, что мы еще недостойны, мы еще не достигли того состояния, когда наша жизнь, наши слова представляют угрозу для существующих, будем так говорить, властей, религиозных, политических и так далее и тому подобное. Если у нас сегодня еще гонений нет, но кто-то меня обозвал, и я уже хожу расстроенный, я задаю вопрос, блажен ли я, и в Царстве Небесном ли я. Меня обделили гуманитаркой, вот у меня появляется раздражение, я хочу чуть ли не судиться. Успокойтесь, ну зачем, кому это надо, ну неужели от этой тряпки зависит наше состояние души? Недостойна та тряпка, чтобы из-за нее терять внутренний мир и внутреннюю радость. Ну, взял себе, ну, пусть и берет. Ну, мы же не голодные, мы же не голые, да. У нас же есть. Ну, вот он взял, да она все равно, эта тряпка будет где-то лежать, пока ее мой не съест. К чему я это говорю? Сегодняшние обиды в семье, родители, дети, муж, жена. В церкви кто-то что-то сказал, не то, не так. Меня, может быть, как-то там обозвали, или мне прилепили какой-то ярлык, меня обвинили в чем-то, ну пусть я того не делал. Если мы уже, да, я говорю, даже ничего мы не делали плохого, и у нас уже появилось расстройство, я не говорю про большую обиду, раздражение, гнев, крик и так далее, я хочу спросить, неужели можно после этого говорить, что Царство Божие внутри меня есть? Нет, я туда не вошел. Нет, я его туда не впустил. Нет, Царство Божие внутри. Я не блаженный, и мое раздраженное лицо, вот это состояние взбунтовавшегося сердца, говорит об этом. И не надо в этом сомневаться. Вот мы говорим, вот да, вот скоро будет гонение, вот скоро-скоро, вот там уже кто-то подписывает какой-то указ, вот там уже, обратите внимание, вот мы говорим, а почему нету этого, почему не исполняется вот пророческое слово, что будете вот гонимы, да, будут гнать вас из города в город, а мы не несем Евангелие Царства. Мы об этом не говорим. Нету того царствия, которое должно быть внутри нас. Нету, получается, и той силы, которую бы испугались рядом находящиеся люди. Нас не гонят, потому что мы не то Евангелие говорим. Не то и не так. У нас, как вы знаете, Евангелие – это спасение во грехах и за грехами. А Христос, помните, родишь же Сына, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих, обратите внимание, не всех, а своих, от грехов их. И я задаю вопрос, вот, исходя из этого текста. Если мы говорим, что грех не победим, что это невозможно, задаю вопрос, мы вообще свои для Христа или чужие? Это такой текст, который говорит... Кто свои для Христа, которые слушают Христа и которые освобождаются, да, со Христом от грехов уже в этой жизни. И нас не гонят, и гнать не будут. Мы согласимся со всеми теми планами, которые кто-то планирует тут на земле, что создать и как создать какое-то видимое царство, да. Мы согласимся, мы подчинимся, потому что мы не с собой ничего не делаем и делать ничего не будем, когда будет угроза нашей жизни, нашему здоровью или нашей свободе, или каким-то материальным нашим благам. Для того, чтобы исполнились слова пророчества о том, что мы будем гонимы, должны исполниться слова, проповеданное будет Евангелие Царствия. И проповедовать его будут христиане, в которых внутри, в сердцах и умах это Царство Божие. Вот когда Евангелие Царствия, которое освобождает человека от греха, будет проповедано, когда люди жизнью покажут, что это все реально и возможно, когда люди увидят вот ту, как бы, как когда-то первую христианскую церковь, где у всех общее, где у всех там и имущество общее, и у всех одно сердце, одна душа, где нету споров, где не нужна полиция, где не нужна тюрьма, ни прокуратура, ни суд, ни МВД, да, когда они увидят, что есть такие люди, и сравнят, что мир, в котором мы живем, там этого нет, только декларируют, что-то говорят, вроде бы кто-то что-то делает, а толку как никогда не было, так никогда не будет. Вот когда люди увидят и поймут, вот ответ на вопросы человечества, вот тогда появится сила, вот тогда затрясутся престолы, вот тогда те, которые на власть претендуют, поймут престолы, из-под них как табуретка выбивается. Вот тогда и будет объявлена вот эта масса людей, да, вне закона. Они судят людей, они оскорбляют религиозные чувства, у них нет любви, они вот то-то нарушают, что мы установили, вот это вот нарушают, да, они достойны смерти. А учитывая, что людям по природе более свойственно потакать своей природе, и более приятно проповедь, что мы ничего не можем. Основная масса людей, которые уже сегодня, давным-давно, как говорится, ну, сегодня, я имею в виду, в этом состоянии, а уже давным-давно уже привыкли к тому, что мы ничего не можем. Они уже согласились, что их такими возьмут на небо. Конечно, коренным образом менять свою жизнь они не захотят, и они примут иную точку зрения. Тем самым поставят точку в своем мнимом христианстве. Точку, которая навеки решит судьбу этих людей. Дальше я читаю 12 текст. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Обратите внимание, состояние истинных христиан, внутри которых есть Царство Божье, чем характеризуется? Что когда вас будут гнать и поносить, и неправедно злословить, и там, что хотите, будут говорить о вас, да? А вы этого не делали. Вам не надо перед кем-то оправдываться, вам не надо кому-то что-то доказывать. Вы знаете, что вы этого не делали. И все. Пусть говорят. Это ихнее право, пусть говорят, они за это ответят. А наше состояние души, оно не должно меняться. Так вот, если мы радуемся и веселимся, ну не поймите, что это надо скакать и прыгать. Тут речь идет о внутреннем состоянии. Радость, уныния нет, печали нет. Вы можете быть, как один из апостолов, да, находится в тюрьме, поет псалмы. В жизни радостны в той же самой тюрьме. У вас забрали имущество, вы говорите, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Не надо моль ловить, не надо теперь уже, как говорится, ничего не садить, не сеять, не жать, да. Что все заботы, все, о чем мы были вынуждены в силу обстоятельств, в силу этой жизни, да, заниматься, все это, как говорится, у вас отнимается. И вы понимаете, ну, коль Бог уже, как говорится, позволил этому быть, то приближается Царство Небесное. Наступает кончина этого века, и нечего печалиться, нечего там впадать в уныние, потому что сердце этих людей никогда не было привязано к этому материальному благу. Обратите внимание, кто сегодня живет и радуется тому, что что-то приобрел, что вот то достал, что теперь у него вот это есть, что еще вот это надо, потому что без этого счастья нет. Кто живет вот этим материальным, когда и он радуется, да, то когда у него будут отнимать, ну, я вам должен сказать, у него отнимать не будут, он сразу, как говорится, решит вопрос, или Христос, или материальное благо. Он выберет материальное благо, как бы он сегодня там не верил и не пыжился. Но если будут отнимать, он никогда не будет радоваться и веселиться. Он будет печальный, он будет в унынии, он впадет в депрессию. Он начнет Богу говорить странные слова. Господи, за что? Да я же тебе, да? И тем самым покажет, что он вообще Господу никогда не служил. Так вот, Царство Небесное внутри. Когда гонят, когда поносят, неправедно злословят. А вы блаженны, вы не теряете радости, у вас и остается смысл в жизни, у вас искорка в глазах, вы оптимист, вы видите и понимаете, что это, за что это все происходит, вы видите и понимаете, что Царство Божие приближается, и на вас никто не увидит, это я тоже буду говорить, Царство Небесное, когда оно внутри, то это будет обязательно выражаться отпечатком на наших лицах. Выражение лица, взгляд, мимика, все будет говорить о том, что люди эти имеют своим царем Христа, который находится в их сердцах. Так вот, радуйтесь и веселитесь в момент гонений, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Теперь обратите внимание, вот мы часто употребляем такие слова. Мы говорим, мы соль земли. Вот Христос сказал, и вот мы, вот наша церковь, вот мы, видите, мы и крестим столько людей, у нас и хор есть, извините, пожалуйста, хор – это не соль. крестим – это не соль, количество церквей, людей в церкви – это не соль, это не свет, да, здания красивейшие и богатейшие церковные – это не свет и не соль, да, это сахар. Дело в том, что вот надо быть внимательным, когда мы читаем. Вот обратите внимание, блаженны нищие духом, блаженны алчущие, там, жаждущие правды, блаженны чистые сердцем, ну и не буду я все перечислять, да. Вот если мы по всем этим малейшим заповедям, вот как по пунктам проходим, и действительно блаженны, и действительно мир, который в наших сердцах, он никогда не перестает и ничем не омрачается из области внешних факторов, да, воздействующих на нас. Вот когда мы вот блаженны, счастливы, и наше счастье не зависит от внешних факторов, когда мы живем ценностями неба, а не ценностями этой земли, ценностями этих плотских людей, то вот только тогда мы соль земли. Что имеется в виду под солью? Да? Вот написано, если же соль потеряет силу. То есть в соли есть сила. Какая? Ну, вы знаете, что та же рыба, то же мясо, там еще какие-то продукты, чтобы они не портились. Вот в соли есть сила, которая, ну, будем так говорить, нейтрализует то, что портит продукты нашего питания. Почему делает Христос сравнение? Вы соль земли. Ну, обратите внимание, соль потеряла силу. Мы говорим о соли, она обладает силой, но соль, она других осаливает. Соль в других людях нейтрализует то, что их портит. Теперь, если же мы заявляем, обратите внимание, сила соли, если применить это каждому из нас, христианину, да, сила имеет, вернее, соль имеет силу, это означает, что мы имеем силу быть, жить неоскверненным. Рожденный свыше грешить не может, он обладает силой, и лукавый, как бессильный, не прикасается к нему. Видите, да? Если мы говорим о том, что мы не можем исполнить закон, а ведь это мы говорим не про Нагорную проповедь, а это и есть закон Божий в расширенном виде, ну, я имею в виду закон десятисловный, в расширенном виде это Нагорная проповедь. Мы ведь говорим, закон отменен, мы не можем исполнить, мы говорим про закон Моисеев в виде десятисловного закона. Тогда я задаю вопрос, в чем наша сила? Понимаете, да? Мы подписались в собственном, согласились с собственным бессилием. Вы видите, да? Мы не имеем силы по отношению к самим себе. Мы не знаем, мы не можем, что нам самим с собой делать. Тогда я задаю вопрос, а как мы осолим других людей? То есть мы их научим, что мы тут, извините, уже завонялись, поэтому и вы воняете. И, извините, я уже говорю, разлагаемся, соль же не имеет силы, мы верующие разлагаемся, вы неверующие разлагаетесь. Неужели это то откровение, которое ожидает тварь, чтобы вот узнать от народа Божьего вот это откровение, что мы ничего не можем? Ну, таки мир ничего не может. Только мы верим во Христа, ничего не можем, они не верят во Христа, тоже ничего не могут. Только нас возьмут за это, а их не возьмут. Извините, пожалуйста, что это за Евангелие Галицкое? Вы соль земли, если вы вот эти вот блаженства, как говорится, имеете в наличии. Если это в вашей душе, и это уже никак не омрачает состояние вашей души. Но если соль потеряет силу, если мы верующие заявляем, что грех не победим, то мы уже потеряли эту силу, то чем сделаешь ее соленой? Обратите внимание, соль, потерявшая силу, ее нельзя вернуть к состоянию соли опять. Она уже ни к чему не годна, как раз и выбросить ее вон на попрание людям. Если она уже не соленая, по ней можно ходить ногами. Слова таких верующих можно вообще пренебрегать. Никакого авторитета, никакого уважения эти люди не будут иметь. Вот такие, как и мы все. Поэтому еще раз говорю. Мы соль земли при условии, что мы по всем блаженствам проходим как сдавшие зачет или сдавшие экзамен. Дальше. Вы свет мира. Вот мы не раз говорим. Вот надо проповедовать, вот надо ходить, надо распространять, надо переводить на иные языки там писания, вот надо миссионерством заниматься. Обратите внимание, здесь написано, вот слова Христа, вы свет мира. Теперь слушайте. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы слышите? Церковь, которая проповедует и которая живет Царством Небесным, которое находится внутри нас, и такая церковь сравнивается с городом, стоящим наверху горы. Гора, которая самая высокая в данной местности. Скажите, пожалуйста, какая проповедь, какие евангельские там приемы были применены в первой христианской церкви, и почему она так быстро умножалась? Скажите, пожалуйста, какими приемами обладал Христос, проповедуя Евангелие Царствия, что за ним шли толпы? Скажите, какой рекламой, каким мобильным телефоном или еще каким-то гаджетом пользовался Христос, когда он переплыл через Галилейское море там или озеро, да, а на той стороне народ опять ждет его. Я задаю вопрос, какая миссионерская работа, какие приемы миссионерские использовали, чтобы увеличить количество последователей, ходящих за Христом? Далее, скажите, что это за метод миссионерский? Вот там 70 учеников от меня ушли, а вы не хотите? Ну, казалось бы, миссионер, который вообще, вот 70 ушло, можете и вы туда. Я к чему это говорю? Христос был светом миру. Мир – это темный, а Христос – это как солнце. Или, как я буду говорить, ночью фонарик. Как только в темноте фонарик засветился, все букашки, там мотыльки, какие-то комарики, все на свет. Вот суть миссионерства. Тут не надо ничего придумать, тут не надо вот это огромные суммы денег, которые больше в буклеты, больше в рекламу там вкладываются, в хоры, в музыкальные инструменты. Поймите, у нас нет света. Мы ничего не можем. Что это за свет? Ну и мир говорит, и мы ничего не можем. Тоже встретилось две темноты, одна из которых решила посветить. Нечем светить. Кроме, извините, как пороками своими. Так вот сказано, если мы блаженны вот по всем вот этим пунктам, то мы автоматически становимся светом мира. А если мы становимся светом мира в рекламе, в деньгах, нет нужды. Мы не можем укрыться. Нас издалека будет видно. Мы как город, стоящий наверху горы. Вы видите, да? Вот вся методика первой христианской церкви. Ну, когда о первой христианской церкви мы в Деяниях читаем, у всех было одно сердце, одна душа, все были единодушно вместе. Когда люди, вот заметьте, жили, вот это Царство Божие было. Молва идет сразу по всем людям, и люди, видя, слыша, в крайнем случае, там это от них зависит, принять это, не принять, но они ходят, они смотрят, мысли их, как говорится, шевелятся. Богу не тяжело их заставлять задуматься, потому что они видят то, чего не видели до сих пор. Видите, да? Вот и вся миссионерская деятельность. Ну а когда, если мы такими будем светом миру, когда мы это сможем показать, когда люди будут как на экскурсию не куда-то там, знаете, по каким-то там известным местам туристическим, да? А люди будут сюда на экскурсию приходить. Мы не можем не быть заметными, если мы будем блаженны. Вы понимаете? Люди уходят, как один пастор мне сказал. Да, люди слушают, они пойдут за тобой, а люди – это деньги. Я хочу сказать, люди – это еще и рабы. Это и деньги, это и рабы, кое для кого. И когда тот, кто привык, что люди слушали их, подчинялись им, были под властью их, деньги зарабатывали им, да, вот когда люди пойдут толпами, это вызовет вообще гнев. Обратите внимание, за что гнали первую христианскую церковь? За образ жизни, за Царство Небесное, за то, что были светом миру, за то, что люди тянулись, за то, что люди шли, за то, что люди начинали колебаться в том, во что они до сих пор верили и кому доверяли. Не поднимали они бунт, не делали они восстания никакого, не вооружались они оружием и не объявляли себя царями там, и не объявляли военный поход против власти. Все, за что их гнали, гнали, как вы знаете, именно за правду. Какую? Они что, с нею ходили, тыкали в лицо и в глаза всем встречным поперечным? Нет. А что это за правда? Они жили праведной жизнью. И они были солью. Люди приходили и осаливались. Люди приходили и изменялись. Люди тянулись, потому что молва людская все это передавала. Не надо было тратить деньги на миссионерство, и не надо было заниматься рекламой евангельской кампании, как мы этим занимаемся. У нас вопрос, чего у нас так много денег тратится и мало людей приходит? Извините, а что смотреть? Знаете, был сериал когда-то еще на заре перестройки. Богатые тоже плачут. Я сейчас по-другому говорю. О чем рекламировать мы, верующие, должны? Крестьяне тоже плачут и хнычут, как и все остальные люди. Это тоже такой бесконечный сериал. У вас плохо и у нас плохо. Вы больны, и мы больны. Вы не можете исцелиться, и мы. Вы мечтаете быть здоровыми, и мы. Но все наши мечты и все наши, как говорится, планы не стоят ничего. И дальше читаем. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Обратите внимание, что такое зажженная свеча. Вот если церковь достигает состояния Царства Небесного, вот по вот этим блаженствам из Нагорной проповеди, да, то это зажженная свеча. Если мы говорим, что это невозможно, я уже не говорю про то, что, услышав это, люди говорят или пишут, что ну все, мне труба, толку не будет, спасения мне не видать, как своих ушей без зеркала, да. Я задаю вопрос, так мы вообще зажженная свеча? Или на эту свечу вообще надели консервную банку, чтобы даже и свечи не было видно? Но вот здесь написано, зажженную свечу не ставят под сосудом. Ну да, так в жизни есть. Зачем зажигать, чтобы потом ее накрыть, чтобы ничего не было видно и света не было. Но я задаю вопрос, значит, если свеча зажженная, то ее не ставят под сосуд. Но, а если наша свеча не зажженная, какая разница, под сосудом она или не под сосудом? Разницы-то ведь нет. Хорошо, она не зажженная, мы начинаем заниматься миссионерством. Но извините, мир темный, мы ходим со свечой, которую никто не видит, включая и нас. Мы ничем не отличаемся. Я вам говорил, Наталья Шевченко, кажется, да, стихи пишет, там такое выражение мне очень понравилось, запало в душу. Живем как все и верим в Бога. И при этом мы свет миру, мы соль земли. Извините, на эту тему лучше бы даже не заикаться. Так вот смотрите, к чему мы с вами приходим. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы ну, не было вот, кривотолков или какого-нибудь непонимания. Да, вот мы говорим, свет – это вот миру надо нести истину о едином Боге. Кто-то о триедином, кто-то о двуедином, кто-то о том, что там суббота, свинина, воскресенье, говорение на иных языках, дешевое это благодать, да. Обратите внимание, мир в этом не нуждается. Это слова самого Христа. Так да светит свет. То есть что такое свет внутри нас? Это когда мы вот, Царство Божие внутри нас. Это когда вот мы блаженны по этим заповедям. Вот это есть наличие света. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И прославляли, обратите внимание, проповедовать не надо, надо жить. Жить Христом, жить Царством Небесным. А люди увидят. А как они видят добрые дела? Ну, есть доброе дело, я тебе дал, но ты теперь мне будешь должен. Это не доброе дело, это дело с расчетом. А доброе дело – это когда мы делаем доброе дело и делаем бескорыстно. Далее, а как они могут видеть? Так наше лицо, наш взгляд, наши глаза, наша мимика, наша доброта, наша простота. Обратите внимание, это та печать Божья на челах рабов Бога нашего. Свет церкви – это чтобы люди видели наши добрые дела и понимали, что мы все это делаем бескорыстно, без того, чтобы жаба наша душила нас. И чтобы они прославили Отца вашего Небесного, сказав, вот таких людей я не видел. Вот с такими людьми я хочу быть вместе. Вот если на небе такие люди, я туда хочу. Вот суть евангельской проповеди. А мы сидим, выдумываем какие-то планы, как назвать нашу конференцию, какой лозунг, какие деньги собрать, где отпечатать какие-то рекламные буклеты. Вот надо ходить по домам, в почтовые ящики, там, или я не знаю еще куда, засовывать, вот, чтобы люди узнали. Извините, а нас никто не знает, кроме как по буклетам. Мы не живем той жизнью, нету того Царства Божьего. У нас Царство Божие фарисейское. Хожу, сдаю десятую часть, не краду, не убиваю, участвую в вечере, мою ноги, говорю на языках, соблюдаю субботу, у кого воскресенье, у кого пятница. Все. Это что, добрые дела? Нет, это я подчеркиваю свои добрые дела и тем самым как бы кичусь перед кем-то. Дальше читаем. «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Какой? Ну, того Моисея. «Или пророков. Не нарушить пришел я», добавляю. «Но более глубоко его раскрыть, и слушайте, и исполнить, показав вам, что это реально, что это возможно, и то, что вы за мной ходите, и то, что вы ко мне тянетесь, то, что вы чувствуете себя мною принятыми, да, все это говорит о том, что я не просто фарисей, я не просто законник, книжник. Я живу вот этими малейшими заповедями, и вот это счастье, вот это блаженство, оно излучается из меня. Вы это видите, вы это ощущаете, и вы к этому свету тянетесь. Вы увидели Царство Небесное в силе. В ком? Во мне, как бы говорит Христос. Я это исполню. Я живу вот этим. Поэтому я вам и говорю об этом. И поэтому еще раз я напоминаю вам, что вот Христос говорит, придите ко мне и научитесь у меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Обратите внимание, это внутренняя работа. Я не просто делаю вид кротости и смирения, нагнув голову, а я в сердце таков. Это тоже Царство Небесное. Придите ко мне и научитесь у меня вот этому Царствию, которое внутри меня. И найдете покой душам вашим. И будете блаженными, будете счастливыми. Никто вас не оскорбит, хотя будет оскорблять. А вы будете иметь и мир, и радость. И они будут постоянны. Я пришел, обратите внимание, почему он говорит, не думайте. Но те, кто привыкли жить по-церковному, ну, в то время по-фарисейски, по храмовому служению, им показалось, что Христос что-то такое несет, как говорится, что ни в какие рамки не вписывается. Они стояли и думали, ну, Христа занесло. Занесло его, как говорится, на повороте. Поэтому еще раз напоминаю, он говорит, не думайте. Некоторые говорят и обо мне. Вот философией занимается. Вот он такое что-то несет. Вот он сидел, выдумывал что-то. Я говорю, я не выдумывал. Я сидел, просто исследовал то, что перед вашими глазами. Я мог бы сказать, не думайте, что я пришел что-то такое новое принести. Я не принес ничего нового. Я вам говорю то, что давным-давно написано, что является давным-давно старым, уже 2000 лет, вот этим словам Христа. Так вот, Христос говорит, я не пришел нарушить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Заметьте, я пришел исполнить. И что здесь можно понять? Вот то, что Христос сейчас объясняет в Нагорной проповеди, это и есть детали, иота и черточка, да, точечка и черточка, которые входят в закон Моисеев. То есть закон Моисеев – это этот же закон, в который входит Нагорная проповедь, но только тогда этот закон был выражен с учетом, что Израиль вышел из Египта, что это взрослые дети, что им еще трудно понять какие-то глубины, когда они просто поклоняются каким-то видимым каменным, там, золотым или деревянным богам. Это закон Моисеев, это детская интерпретация Нагорной проповеди. Я же, говорит Христос, пришел показать, что в этот закон входит и иота, и черта, и мелочь вот всякая, вот эта деталь, блаженный, 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 вот это и есть черточки, вот это и есть точечки, в которые входит тот закон, и подчеркиваю, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта, ни одна вот эта малейшая заповедь не придет, не удалится из закона. Теперь задаю вопрос, ну если она там есть, и закон дан нам, ну как говорить, как давать людям закон и говорить исполняйте, когда он не исполнит? Вы понимаете, мы Христа обвиняем вообще, не знаю, в каком преступлении. Христос говорит, ни одна черта, ни одна вот эта заповедь из закона не придет, не удалится, доколе не исполнится все. Я задаю вопрос, все. Вот эти, что это все? Вот эти заповеди, которые мы с вами рассматриваем, да? А исполнится кем? Ну, написано, я исполнить пришел. Теперь вы должны исполнить. Теперь слушайте, итак, кто... О ком речь идет? О тех людях, которые стояли тогда перед ним, и о нас, которые это читают или которые сейчас это слушают. Кто из нас, якобы верующих, нарушит одну из заповедей сих малейших? Обратите внимание, Христос что говорит? Вот этих заповедей малейших, которые он затронул, которые он озвучил. Это вот блаженный, 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 как мы читали. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, а это, заметьте, это обращается к пастырям. Ну и не только, мы можем быть и простыми людьми, простыми прихожанами, сами поняли, что исполнять не надо, и другим ходим говорим. Но в основном это пастыри, которые за кафедрой говорят такое, что это все мелочи, это все главное верить и надеяться. Так вот, кто нарушит одну заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Ну вот они, узкие врата. Вот он, узкий тернистый путь. Если наша праведность, обратите внимание, есть праведность от закона. Не краду, не убиваю, хожу, сдаю и благодарю, что я не таков, как прочие. Это то, что я, заметьте, дела закона, это относится до плоти. Мы плотью внешне, по-фарисейски, якобы исповедуем Бога или Христа. Внешне. Вот я могу дать милость, а внутри проклинать вот этого нищего. Вот я могу сказать, ой, голубушка, я так тебя люблю, обнял там, да, а внутри, говорю, земля таких еще носит, да? Как земля таких носит? Я это к чему говорю? Превзойти. Праведность книжников фарисеев – это праведность наружная. Превзойти – это нужно войти внутрь, к Христу. Пустите меня в мысли и в сердцах. Я там хочу написать свои законы, чтобы вы не притворялись, чтобы вы не играли в какую-то роль христианскую. Я напомню вам пророчество, 3 глава Откровения, помните, ангелу Лаодикийской церкви, дальше не считаю, там написано, «Си стою у двери и стучу». Ангелу церкви – это церковь, это люди, это верующие, это крестились, это держат в руках Библию, это люди, которые слушают проповедь, принимают вечерю. А Христос говорит, «Си стою у двери». Это речь не идет о неверующих, речь идет о верующих. Я стучу, они ему отвечают, мы богаты, разбогатели, и зрячие, и одетые, и ненаие, и ты не к нам иди, вон иди соседу, но у нас неверующие или мусульмане. Вы знаете, вот мы знаем, а он, Христос заблудился. Христос стучит, говорит, вы не упустили меня внутрь, вы внешне пытаетесь как бы меня исповедовать. Вы просто как книжники и фарисеи, которые играете роль христиан. Внутри вас меня нет. Вы видите, да? Он говорит, впустите меня внутрь. Вы мой храм должны быть. Вы меня пустили как бы во святое. Что такое святое? Это где пища, питья, омовение, не могущее в совести изменить переходящих с ним. А вы пустите меня во святое и святых вашего храма. А там уже не обряды, а там уже не символы, а там уже не доктрины. А там это место называется очистилище. Это там происходит омытие от греха. Ну, это так образное выражение, связанное с устройством иудейского или еврейского храма. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть, если внутри не появятся у вас вот эти блаженства, и вы не будете внутри вот такими, как я сейчас, Христос говорит, сказал, вы вообще не войдете в Царство Небесное. Путь туда будет закрыт. Кто-то скажет, а если я крестился? А кто-то говорит, а если я перекрестился? А если я верю в единого Бога? А если я не пропустил вечери? А если мы в церкви ноги омываем? Я говорю, слушайте внимательно, это не входит в праведность. В фарисейскую – да. Дела закона, которые мы плотью выполняем, а внутри остаемся теми, кем и были. А праведность – это вот по Нагорной проповеди, по блаженствам. Если этого нет, мы туда не войдем. Извините, не мои слова, никого, ничью веру я не убиваю. Я просто акцентирую внимание на слова Христа, что Он сказал. Если мы веруем в Него, пожалуйста, примите это к сведению. Если есть претензии, обиды к Нему, пожалуйста, встаньте на колени в молитве и скажите, «Ты убил во мне веру». Я не убиваю, я только говорю то, о чем написано. Кстати, хочу сказать, если мы внимательно читали и понимали, или нас так научили, не было бы нужды мне вот это читать, вот это объяснять и акцентировать ваше внимание на этих словах. Дальше читаем, 21 стих. Вы слышали? Вот смотрите, вот праведность книжников фарисеев. Вот характеристика. Вы слышали? Вот она, праведность книжников фарисеев. Что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. То есть, заметьте, под суд пойдет за убийство. Но если он не убивал, ну, а более каких-то деталей там не написано, да, в том законе Моисеева. Ну, вроде суду не подлежит, значит, спасется. Он же не убивает? Да. Он же не прелюбодействует? Да. А теперь слушайте. А я говорю вам, что всякий, добавляю немножко, а так, как говорится, чтобы было более понятно, который физически никого не убивает, но в то же самое время всякий гневающийся, всякий раздражающийся, всякий обижающийся и на почве этого не разговаривающий с другим человеком, всякий радующий, что вот этот нелюбимый нами человек сломал ногу или руку, или там машину угнали, да, или еще что-нибудь, жена ушла, убил кто-то, и радуется. Это я вот добавляю, сюда можно много чего еще добавить. Смысл не умолиться, а смысл еще более глубоко раскроить суть этих слов. Я говорю вам, говорит Христос, всякий, позволяющий себе в любом виде проявления какого-либо зла или какого-то негатива по отношению к брату или сестре, да, напрасно, ну, напрасно, тут как бы имеется, кто-то может так сказать, значит, что вот если не напрасно, то можно и гневаться. Я говорю, да, и можно его еще и послать куда-нибудь, да? Вот это выражение «напрасно», а нету причины, по какой нам позволяется гнев, позволяется зло по отношению к кому-либо. Нету причин. Напрасно – это о чем речь идет? Что мы вообще себе такое позволяем. Вот это и есть напрасно, на которое не должно быть. Всякому гневу нету, как говорится, ни одной уважительной причины. Гневу я подчеркиваю. Наказание может быть, а гнев, психи, недовольство, раздражение – это должно быть исключено. Так вот, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Обратите внимание. Он говорит, раньше было сказано, кто убьет, подлежит суду и как бы не спасется. А я вам говорю, что любые ваши психи, любое ваше недовольство, раздражение, гнев, крикам, шум и слова соответствующие, да, тоже подлежит суду. Слушайте, кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Ну, это так, как у нас говорят сегодня, там, дурак, безумный, там, чокнутый, да. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Обратите внимание, он говорит про тот Синедрион, который был в тот момент. Синедрион, это будем так говорить, как Гарасион когда-то, да? Синедрион – это Верховное Судилище, это как Верховный Совет, Верховная Рада там, да? Он этими словами что говорит? Что в Синедрионе должны были бы это понимать. Из Синедриона должна была бы исходить истина, которая бы звучала так, как я сейчас говорю, говорит Христос. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть, обратите внимание, скажет, гневается, а ведь, как правило, ну, когда мы гневаемся, то тогда мы и говорим. От избытка сердца говорят уста. Так кто скажет? А я хочу сказать, ну, человек может и к такому прийти, додуматься. Ладно, я не скажу вслух. Но Христос говорит, а я говорю, а всякий гневающийся где? Ну, даже внутри. Ведь гнев, какая разница? Или он внутри, или я его выплескиваю наружу. Обратите внимание, слова Христа не дают лазейки в Царство Небесное мимо ворот пройти. Не получится подкопать, не получится разрушить и где-то инди перелезть и зайти. Так вот, обратите внимание. Гнев, крик, раздражение, неважно, семья, муж, жена, дети. Неважно, в церкви, неважно, на работе, неважно, соседями, неважно, где-то еще, где есть люди. Неважно, если есть вот это проявление, да, то я задаю вопрос, мы в Царстве Небесном? Нет. Ну, а если мы не в Царстве Небесном, значит, Христос не царь? Да. Так мы не христиане, он Христос? Да. А мы не христиане? Да. А как же мы тогда церковь? Ну, так мы никакая, мы не церковь. Самозванцы. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Гнев – это вот наша страсть необузданная, злая страсть, похоть наша. Что Христос говорит против закона Моисеева или против десятисловного закона? А ничего, он его просто расширяет, просто дополняет. Ну, мне тоже иногда говорят, кто добавит, то убавит, а ты всегда добавляешь. Я говорю, я еще дальше расширяю. Мне уже один человек тоже сказал, ты что, умнее Христа? Да нет, я не умнее, я просто понял. Ну, не может Христос, вот тут все вот эти примеры, кто как проявляет свой гнев. Слишком много будет разговоров. А я просто говорю, ну, гнев, в чем он проявляется? В обиде, в раздражительности, да? Ну, это синонимы. В злобе. Ведь не в любви же мы кому-то о ком-то рассказываем плохо и настраиваем кого-то против кого-то. Гнев. Нет, гнев – это что-то такое. Да ладно, говорю, гнев есть большой, маленький, средненький, тихенький, но гнев – он есть гнев. Просто у кого больше ума, тот его более, так, как говорится, благородно одевает, чтобы не так было все понятно и заметно, чем мы живем или чем мы наполнены внутри. Так вот, любое проявление гнева во всех разновидностях, о которых я вам сейчас говорил, о чем говорит, что мы неблаженны, что мы психи, что мы раздраженные люди, что между нами и Христом вообще нет ничего общего. Кто кому служит, тот тому и раб. Христос учит нас любви. И пребывающий в любви этим самым доказывает, что он учится у Христа. Он раб Христов. А гнев, крик, а ненависть, а человекоубийство – это от кого исходит? От сатаны. Всякий гневающийся, заметьте, кто кому служит, тот тому и раб. Служит сатане. То есть, другими словами, мы не христианская церковь, мы не христиане, мы антихристианская, антихристы мы. Я понимаю, что это может резать слух, но извините, куда это деть? Ну, давайте вырежем это, давайте закрасим, давайте сделаем новый перевод, сокращенный, и удалим это все. Ну, Нагорную проповедь придется полностью удалить из Писания. Ну, тогда придется и Христа удалить из Писания. Теперь еще, это последнее на сегодня уже, да, я на этом буду заканчивать. Значит, итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, я перефразирую, если ты служишь Богу и идешь в церковь, собираешься слушать проповедь, да, или ты хочешь помолиться Богу, или там мало ли что Богу сказать вообще, а просто идешь к Богу, неважно, через церковь, или там садишься читать Писание, или там помолиться хочешь, да, или еще что-то. Если ты принесешь дар твой, если ты захочешь обратиться к Богу, пойти на место, которое, как говорят, Бог избрал, и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, обратите внимание, ты не имеешь, здесь как бы, ну, ты спокойный, ты можешь сказать, даже блаженный, но кто-то недоволен тобою, кто-то что-то имеет против тебя. Да, можно так сказать, это его проблема, главное, что я не имею, главное, что у меня мир и радость. Но я вам хочу сказать, вы знаете, есть люди, которые, я вам читал, блаженные плачущие, да, сделали преступление, ну все, прости, прости, что ты там на меня обижаешься, дуешься, да, все, все, забудем. То есть это вообще говорит о чем? О том, что человеку вообще наплевать, что он кому-то причинил боль.
Он забывает все, заднее простирается вперед, как иногда некоторые цитируют, да. Все, на этом не будем концентрировать свое внимание. Потому что ты плохо раскаялся. Человек не увидел в тебе раскаяние. Ты сказал, ну ладно, ладно, прости. Это вообще не прощение. Это попытка замазать свое преступление. Так вот, ты, может быть, ничего не имеешь, ты, может быть, уже забыл, кому что сделал. И ты, может быть, даже думаешь, что ты блаженный, как вот написано. А вот написано, если идешь к Богу, и если Царство Божие внутри тебя есть, ты не должен быть таким бесчувственным, ты должен быть чутким человеком. И если кто-то что-то имеет, а ты вроде бы не имеешь, потому что тебе на все наплевать. И ты к этому наплевательски относишься. И не идешь, зная, что кто-то против тебя имеет, не идешь с ним и не пытаясь как-то решить эту проблему, то ты не в Царстве Небесном. Твое безразличие к боли другого человека говорит о чем? Что ты не переживаешь, что тебе безразлична боль другого человека, что ты черствый, бесчувственный человек, что ты не раскаялся, что ты не блажен, потому что ты не плачущий, потому что ты не скорбишь, что ты причинил боль, ты просто, будем говорить по-фарисейски, сказал, ну ладно, ладно, прости, я прошу прощения, все, забудем, все, все. Вот такие мы, к сожалению, иногда бываем. Но там написано, что если ты вспомнишь, это говорит о чем? Что если ты верующий, тебе Дух Божий будет касаться. Если ты в Царстве Небесном, то Он тебя научит, Он тебя напомнит, а ты вспомнишь. Но если ты будешь отмахиваться и не будешь вспоминать, хотя тебе Бог будет Духом Святым напоминать, то тогда ты вообще, как говорится, потерянный человек. Ты заблудился. Но если вспомнишь, если душа твоя чуткая, и если там царствует Христос, да, ну ты забыл, то обратите внимание, если Царство Божие внутри, ты не будешь читать Писание, ты не будешь идти в церковь. Я не к тому, что не надо читать или не надо идти. Ты же идешь в церковь или хочешь почитать, или хочешь пописать, ты обращаешься к Богу. Но если ты вспомнишь, что кто-то имеет против тебя, оставь. Нет, я буду читать, что мне Бог открыл. Тебе уже Бог открыл, и не надо читать дальше, что, да, вот то, что себе открыл, вот так непосредственно Духом Святым, да, оставь дар твой. Не надо молиться, не надо туда идти, не надо взывать там к Богу, оставь то, что ты хочешь, и пойди, оставь дар твой тут, как бы про жертву, да, оставь дар твой перед жертвенником, пойди и прежде примирись. Задаю вопрос. Ну так я же попросил прощения. Да ты не попросил прощения, ты просто придумал себе такую красивую отмазку. Прости, прости, ну все, хватит, забудем. Ты не сожалеешь, ты не плачешь, ты не скорбишь, ты не понимаешь, что, какую боль ты причинил человеку. Примирись, а как примириться? Вот пока ты не заплачешь, не обязательно это в словах. В словах должно проявляться. Пока ты не заплачешь душой, пока ты не поймешь ту боль, пока ты не будешь говорить, да, я такой, прости, все, я понял, я буду тебе стараться. Пока ты вот таким образом не примиришься, я тебя с твоим даром не принимаю. Не нужны мне ваши субботы, не нужны мне ваши вечери, не нужны мне ваши чтения Библии, не нужны мне ваши молитвы и не нужны мне ваши церкви, если вы этого не делаете. А если делаете, то блаженны, значит, я являюсь царем вашей души. Пойди прежде примирись с братом твоим, а тогда приходи и молись мне. И помните, молитву нечестивого Бог не приемлет. Ну, это Петр пишет, я чуть-чуть своими словами как бы сказал. Мерзость для Господа молитва нечестивого. И нечестивый, который вот так примирился и вот так дальше не хочет примиряться, не хочет наладить отношения с тем человеком, которого причинил боль. Я на этом буду заканчивать наше общение. Всего хорошего. Думаю, что понятно, доходчиво, как я старался вам объяснить. Желаю, чтобы мы не просто сидели, слушали, кивали головами, говорили «да, да, да». Если мы не пойдем и не начнем это делать, я вам хочу сказать, мы не блаженны, и ожидает нас далеко неприятное будущее. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.